Что такое внутри суд наружу? То есть мы с вами касались темы, что является рашут рабим, рашут яхид. Так, владение общее, владение частное. Мне кажется, мы успели. Если я забыл что-то напутал, пожалуйста, вы меня поправляйте, потому что одна голова хорошо, а четыре лучше. Да, у нас с вами был вопрос. Кстати, пока я не забыл, Андрей, мы с вами это говорили в прошлый раз по поводу это, молитвы Миньяне. Чтобы я просто не забыл вам сообщить, это вопрос, помните, у нас был, лучше ли молиться в одиночку при рассвете, либо...
Да-да, или дождаться Миньяна.
Да, в Миньяне, но позже. Вот теперь, если это Миньян, которым ваше присутствие, оно является определяющим, то есть без вас это может быть просто не состоится Миньян, то в таком случае все-таки предпочтительнее, чтобы вы были в Миньяне. Это важный момент. Вот, потому что последствия того, что расформируется Миньян, они, как бы, как правило, очень довольно плачевны. Люди, когда они, есть люди, которые, если они вне Миньяна молятся, они вообще не молятся. Вот, поэтому в данном случае это правильно, конечно, поддержать Миньян. Даже из-за того, что...
Да.
Так, мы говорили с вами по поводу площади. И Рабби Йосеф Довид, он как раз сказал о том, что в наше время как раз площади ограждены домами. И возникает вопрос о том, что, может быть, тогда площадь вообще не является уже Рашут Рабим, и владением общим, и не будет такого запрета. Вот. Я не до конца еще провел эту тему, но да, я проверил, что действительно есть мнение Хазуныш, мудреца нашего поколения, который очень следующий рассматривал как бы тему вот этих как бы эрува. Вот так вот он говорит действительно, что гряд домов, которая окружает, она действительно создает из рашут рабим это рашут яхид, то есть он делает из общего владения частное владение. Такое действительно присутствует, и по крайней мере в таком случае не будет запрета, по его мнению, не будет запрета Торы. То есть не будет это являться рашут рабим по Торе. Да, это, безусловно, это остается как бы местом, запрещенным для переноса, но уже не местом, запрещенным для переноса по Торе. Да, этот момент это важно это указать. Вот. Еще не до конца этот момент проверен, потому что все-таки, когда есть проулки, где можно пройти... Смотря что здесь обнесено стенами, вот, возможно, это не совсем, не по всем мнениям это так вот определяется. Вот, но вот Хазуныш, по крайней мере, так говорит. Теперь, Решута Яхид. Решута Яхид мы с вами сказали, указали. По поводу, да, мы сказали, что это должно быть три, а по мнению Рамбама, четыре стены. Так вот, стена должна быть высотой не меньше 10 сантиметров, то есть метровая. Я говорю по-грубому, да, говоря, там 9,6, это уже не столь это принципиально важно. Так вот, если что-либо попало, бросили из Рашута Рабим, как мы с вами определили, в Рашута Яхид, вот, владение частное, вот, то нарушен запрет Торы. Да, таким образом нарушен запрет Торы. Теперь у нас здесь с вами и сказана такая картина. Значит, у нас стоит бедняк снаружи, в нашей мишне, которым просит у человека, который находится внутри, назовем его богачом. Так освещают наши мудрецы. Так просит у него хлеба, либо просто что-то ему хочет сам передать. Вот, он находится, значит, снаружи, это Рашут Рабим. Человек, значит, внутри находится в Рашут Яхид, соответственно, да, и они передают друг другу. И здесь сказано, что у нас есть два, а всего четыре запрета. Что такое два, все четыре снаружи, и два, все четыре это внутри.
Рав Йонасен, извините, а если человек стоит на разделе между этими двумя, то есть у него правая нога и левая, и правая рука в Решут и Яхид, а левая рука и левая нога, соответственно, в Решут Арабин. И он взял у того, кто стоит в доме, и передал тому, кто стоит снаружи.
То есть он стоит и там, вы говорите?
Да, да, да. То есть он стоит на границе. То есть он фактически, как бы является просто, он просто передал. Ни тот не давал тому, кто снаружи, ни тот не брал у того, кто внутри. Он стоит посередине.
Секундочку, дайте я подумаю.
Не, это не обязательно сейчас прямо отвечать. Просто мы же, не, дай бог, не последний день учимся. Вот, но просто как идея. То есть не нарушает ли он что-то?
Мне кажется, да. В таком случае мы правила сами еще, конечно, не учили, но по правилам, которые здесь есть, он работает за двоих. То есть, по мнению Рамбама, по крайней мере, это он, в таком случае он делает запрет скилла самолично.
Да.
Вот. Да. Он полностью выполняет этот запрет самолично, перенося из другого в другого. То, что он находится и там, это не столь важно. Это имеет значение, но не столь важно. Главное, что он что сделал? Он перенес это вещь, которая была внутри, снаружи, либо наоборот, снаружи внутри. Эта вещь сначала
переместил эту вещь, да?
Да, при помощи него она была принесена. Я вам приведу другой пример. Представьте себе, что у этого человека есть крылья. Он летает, да, низенько. Вот, летает, не стоит вообще. И переносит эти самые вещи с одного места в другое. То же самое будет эффект. Потому что в итоге этот человек своими действиями сделал перенос из одного в другое. Так? Теперь, бедняк протянул руку внутрь. Что он сделал? Он, у него в руке что-то есть? Есть. Почему? Откуда я знаю, что у него есть? И вложил что-то в руку хозяина. Значит, получается, что-то у него было уже в руке. И он вложил что-то в руку хозяина дома. Либо взял что-то из нее и вынес наружу. Это самое что-то, прежде всего, надо знать, чтобы здесь был запрет Торы, нужно, чтобы эта вещь, она имела определенные размеры. Они меняются отношение различных предметов. Вот, имеет различный объем. В некоторых случаях это размером с маслину, в некоторых случаях это размером с яйцо. Так, либо с инжир, разные есть размеры, этим занимаются целые главы в трактате Шаббат. Вот, но главное, чтобы знать здесь, что это то, что он выносит, должно иметь должный размер, чтобы здесь был запрет Торы. Теперь, скажем здесь важный момент по поводу выноса и заноса. Значит, прежде всего мы с вами говорили на первом уроке, что у нас есть мнение законодателей, в частности, этим занимается Тосфот, о том, что сама по себе малаха, о которой мы с вами сейчас говорим, перенос вещей, это малаха груа. Малаха груа означает, что это малаха, которая работа, которая не совсем является работой. Объяснили почему. Я надеюсь, что я правильно говорю, что мы с вами говорили по этому поводу, что это малаха переноса вещей, она совершенно нестандартная, потому что здесь ничего не производится. Ничего здесь не производится. Переносится вещь с этого места на другое место. Меняется только положение вещи. Да? Если такое же бы действие делалось в помещении внутри, никакого бы запрета в таком случае не было. Правильно? Вот. Когда же это переносится именно из дома наружу, либо наоборот, либо еще перенос в общественном владении, мы с вами сказали, на 4 локтя, это не обсуждается в данном мишне, это в другой главе сказано, но там тоже есть такой момент. Перенос вещи с места на место при определенных условиях является запретом Торы. По этому поводу говорят мудрецы, в частности, Тосфот, то есть мудрецы первого периода, Решуним, то, что называется, говорят о том, что в силу того, что эта млаха нестандартная, то есть здесь, собственно говоря, границы того, что называется запрет, они довольно непонятно, каким образом определяются. Да? Если, допустим, идет речь о варке, то вещь должна быть сварена. Так? если идет речь о том, чтобы человек красит, то вещь должна быть покрашена, правильно? Если, как бы, границы это малахи в других моментах, она довольно четко видна. Здесь же непонятно, как она, где она начинается, где она заканчивается, как она определяется. Поэтому говорят мудрецы, в частности Тосафот, что для этого и нужно, чтобы запрет этой млахи учился из Торы непосредственно, то есть непосредственно из предложений Торы. Нужно, чтобы были конкретные предложения Торы, которые запрещали бы эти моменты. Более того, говорит Тосафот, что нужно отдельное предложение того, чтобы запретить вынос предметов из частного владения в общественное владение, и отдельное предложение, чтобы занести. Почему? Да, казалось бы, вроде бы логика вещей говорит о том, что если ты запрещаешь вынос, то должен это запретить и внос. Но опять-таки, в силу того, что это млаха, в котором само по себе какие действия являются запрещенными, это не определять обычными стандартными млахи. Вот тут. Но каждый раз нам нужно это узнать, откуда ты взял, что это вообще запрещено. Откуда ты взял, что это запрещено? Так, допустим, перенос предметов в общем владении. Перенос его на расстояние до 10 сантиметров. Это является запрещенным. А если это переносится выше 10 сантиметров, будет являться запрещенным или не будет? Нужно для этого отдельное предложение. Откуда ты это учишь? Гемара занимается этим вопросом, учится для того, что как накладывали на телеги. Мы с вами говорили по поводу этих самых телег в прошлый раз. Как накладывали на телеги, это было снизу, это было на уровне плечей. Так, это все обсуждается. То есть везде гемара ищет, откуда это взято, где источник для того, что мы будем учить, что это вещь запрещенная. Вот. Поэтому Тосафот говорят, нужно по крайней мере два пасука, два предложения из Торы, чтобы сказать о том, что нельзя выносить вещи, и чтобы сказать, что вещи нельзя их вносить. Так, это понятно пока?
Стоп. Да.
Теперь Рамбан возражает на это, говорит, если ты будешь утверждать, что нужно два различных предложения для того, чтобы учить отдельно внос, отдельно учить вынос, то в таком случае это вообще можно считать, что это две разные млахи. Есть отдельная млаха называется выносить, другая млаха называется выносить. Такое неприемлемо сказать, потому что в конце концов у нас есть Мишна в 7 главе, которая говорит о том, что у нас только 39 прототипов работы, не более того. Вот, поэтому, говорит Рамбам, нет, все учить нужно учить из одного предложения. Напомню вам, о каких предложениях идет речь. Мы с вами говорили немножко на первых занятиях, откуда это учится. Прежде всего, у нас есть с вами это предложение в главе Тецаве, Шмот, книга Шмот 36. Пасук Вав, сказано, что приказал Моше, когда приносили всякую утварь в стан левитов, да, что не делайте больше работу, да, приносить всякую утварь для мешкана. Отсюда видно, что принос называется млаха. И Моше Рабейну говорит, что не приносить. Так, вот это первый пасук, откуда учится. О том, что нельзя приносить из домов, то есть из своих шатров, в общее владение, то есть стан левитов является общим владением, нельзя приносить из частного в общее владение вещей в шаббат. Второе предложение, с которого учится тоже, да, когда сказано в отношении собирания мана, что когда был нарушен шаббат, вот, и Всевышний запретил выходить в шаббат собирать ман, тем не менее нарушили этот запрет, в частности Датан и Аверан, вот, чтобы доказать народу, что Моше Рабейну он лжепророк, вот, и они вышли, и тогда Всевышний сказал эту самую фразу, то есть он разгневался народ Израиля, и сказал о том, что не выходите из своего места, оставайтесь в своем месте. аль яйце иш мимкомо, аль яйце иш мимкомо, пускай не выходит человек вне своего места, так, и мудрецы толкуют, сказано аль яйце, да, толкуют аль йоци, аль йоци, йоци это начать выносить что-либо, да, нельзя человека выносить из места, где он находится, в шаббат вещи. Второе предложение, откуда учится перенос вещей. Так, вот, и как раз Тосов говорит, что оба эти предложения нужны. Рамбан говорит только одно из них, чтобы не подумали, что есть две отдельные млахи. Так, это следующее, на которое я хотел осветить. Теперь, из чего состоит этот момент выноса вещей? Каких составляющих он состоит? Да, мы начали тоже эту тему и сказали о том, что он состоит из этапов. Первое, это нужно поднять предмет с места, где он находится в пассивном положении, так, перенести и положить в месте, где мы хотели положить. Естественно, если это делается только в одном и том же владении, в частном владении, не будет здесь нарушено запрета. Но если это будет делаться из частного в общее владение, то есть он поднял предмет из частного владения и перенес, как здесь как раз туда сказано в Мишне, да, бедняк стоял снаружи, он протянул руку внутрь и вложил, то есть он, у него что-то было в руке, он начал двигать рукой и вложил это что-то в руку хозяина, он совершил как бы начало действия, как будто оторвать это с места, перенести и вложил в руку хозяину дома. Так, здесь есть разногласия мудрецов, как это понимать. Если у него уже было что-то в руке, то, по мнению ряда мудрецов, здесь не было, собственно, отрывания этого предмета от земли. И поскольку это здесь отсутствовало, то тогда он первый этап он не выполнил. Первый этап он не выполнил. И, по идее, он только завершает тем, что он вкладывает это в руки хозяина. Так? Вот. По мнению Рамбама, само по себе то, что он начал двигать рукой, которая была снаружи, перенес ее внутрь и вложил в руки хозяина, здесь выполнены все три этапа, и он оторвал как будто предмет от своего места, перенес и вложил. По мнению Рамбама, здесь выполнены все три этапа, и поэтому как раз четко видно по нашей Мишне о том, что он здесь совершил полностью запрет. Так, то же самое, как это богач изнутри протягивает ему, берет что-то из... сказано, давайте прочитаем, как у нас это сказано. Хозяин дома протянул руку наружу и вложил что-то в руки бедняка. Или взял из нее и внес. Так. В первом случае сказано у нас, бедняк протянул руку внутрь и вложил. Бедняк обязан принести грехоочистительную жертву, а хозяин дома освобожден от нее. То же самое снаружи. Хозяин дома обязан принести грехоочистительную жертву, а бедняк освобожден от нее. По мнению Рамбы здесь все понятно. Был совершено все три этапа. Отрывание предмета из места, где он находился. Перенос и вложение в другую руку. Полностью все три действия составные этой млахи были сделаны одним человеком. Второй человек, он освобожден. Теперь, освобожден от грехочистительной жертвы, вопрос, он освобожден, но при этом есть здесь запрет мудрецов, либо он освобожден и разрешено это делать. Это вопрос задает Гмара. Сама Гмара спрашивает, да? Здесь бедняк вносил и вложил в руку хозяина. Хозяин не брал из нее. А он просто протянул руку, и он бедняк в нее вложил. То хозяин нарушил ли что-то здесь, либо не нарушил? Говорит об этом Гмара, не нарушил ничего. Более того, это разрешено. С какой точки зрения разрешено? С точки зрения того, что он не нарушил никакой запрет субботы. По шабату ничего не нарушил. Возникает другой вопрос, и это обсуждается с учителями там же, комментаторы на Гмару. А ведь мы можем сказать о том, что хозяин, богач, в данном случае пособничал бедному в его действии. Ведь бедный не стал бы это делать действие, если бы не стоял внутри самый богач получать эту самую вещь. Он не стал это делать. Получается, мы могли бы сказать о том, что богач здесь совершил запрет Торы, не связанный с шаббатом, называется «перед слепым не ставь препятствий». То есть своим участием он пособствовал, пособничал бедному нарушать запрет. Можно ли такое предположить? Вот это, и тогда мы скажем то, что Гмара говорит о том, что никакой запрет он не нарушил. Она имеет в виду только не нарушил запрет, связанный с шаббатом. Но другие запреты Торы, они могут здесь иметь место, и он их, могли бы сказать, что он нарушил. Но при этом говорят комментаторы, что это мы отвергаем, потому что в данном случае бедняк стал бы это делать и без того, чтобы ему там находился там, богач. Он мог с таким же успехом не положить руку к богачу, а просто положить на место, потому что хотел что-то внести. Так? И поэтому в данном случае, поскольку бедняк сам совершил бы без присутствия богача это самое действие, мы говорим о том, что богач не нарушил здесь запрет перед слепым не ставь препятствия. Да, еще раз напоминаю, господа, перед слепым не ставь препятствия говорится о том, что когда без тебя бы действие не было совершено, в том смысле, что, допустим, когда человек говорит злословие, то без слушающего это злословие он не стал бы говорить. И поэтому пишет Хафец Хаим в своей книге о том, что когда один злословит, то слушающий злословие, он в том числе, помимо того, что ему нельзя слушать, это запрет Торы, в том числе он нарушает запрет перед слепым не ставь препятствий. Без тебя бы он не стал бы это говорить. Если ты прикрыл уши и говорил, что я не хочу это слушать, без тебя бы он не стал говорить. Так? Вот. И там это запрещено. В данном случае мы говорим о том, что за это действие это бедняк, он полностью мог бы совершить сам, не нужно для этого хозяин, он хотел что-то это внести в дом, он это сделал бы без него, поэтому здесь нет такой проблемы. Нет такой проблемы. Вот. И то же самое можно было сказать о том, что является ли он, нарушает ли он запрет, пособничать запрету. То есть не с точки зрения того, что тот без него бы не справился, а с точки зрения того, что он просто пособничает ему. Гмара на это тоже говорит, не Гмара, а комментаторы на это тоже говорят о том, что здесь нет такого момента, потому что тот и без него бы все это совершил без всякого его пособничества. Да? И поэтому, когда сказано в Мишне о том, что освобожден имеется в том, что можно это делать. Да? Это редкий случай, когда это Мишна написано «патур», «освобожден», и при этом нет никакого запрета даже мудрецов. Редкий случай, как раз этот самый редкий случай указывается в нашей Мишне. Теперь, когда Гмара об этом спрашивает, когда это берется предмет из руки, почему в этом есть запрет, спрашивает Гмара. В чем проблема? Говорит эта Гмара, мы учим, что предмет должен взять с места. Место, которое по минимальному критериям должна иметь площадь 40 сантиметров на 40 сантиметров. То есть 4 тефаха на 4 тефаха. Так. Да, то есть это 4 тефаха, 40 сантиметров на 40 сантиметров. Это площадь, которая по минимуму называется это площадью важной. Это минимальная площадь важная, которая рассматривается как местом, с которым можно что-либо брать, двигать с точки зрения запрета переноса вещей. Да, есть разные мнения, почему это запрещено. Так, есть мнение Рабейну Там, есть мнение Раши по этому поводу. Так, вот, почему это запрещено. Но общий знаменатель, почему это запрещено, что говорится, это что это место должно быть местом, которым люди пользуются. Пользуются, то есть минимальным, которым они готовы что-либо положить. То есть место, которое более мелкое, маленькое, оно просто не смотрится как удобным для использования, поэтому оно уже не будет являться запрещенным местом. То есть место, которое меньше, чем на 40 сантиметров, площадью 40 на 40 сантиметров, такое место мы не говорим, что оно является важным. И оно называется уже другим названием Маком Птур. Маком Птур. Маком Птур – освобожденное место, если буквально перевести это самое слова. Вот. И тогда класть на такое место, допустим, если с такого места положить из общего, из частного владения на это самое место, которое меньше, чем 40 сантиметров, и из него перенести на общее владение, не будет здесь запрещен запрет Торы. Такого рода вынос не будет запрещен, потому что положили на место, которое не является запрещающим местом. Маком Птур. Да, приведу вам здесь мнение Раши. Одну секундочку. Да. Рашидин говорит о том, что место просто должно быть важным. Минимально важной вещью является такой вот 40 на 40 сантиметров. Мнение Рабейну Там, да, один из, он являлся внуком Раши, он пишет, что должно быть достаточно минимальное широкое место, с которого вещи просто не падают, в силу того, что они не падают. И именно поэтому такое минимальное место является 40 на 40 сантиметров. Так, теперь, и спрашивается вопрос, это вопрос уже спрашивает Гмара. Рука ведь не является такой большой рукой, да? 40 сантиметров – это довольно серьезная рука должна быть. Она не имеет такой площади, как правило. Почему же тогда наша Мишна говорит о том, что если было это из руки взято, допустим, когда у нас, как у нас сказано, это... И бедняк протянул, протянул руку внутрь и взял из руки хозяина и вынес. Сказано, что он в таком случае обязан. То есть имеется в виду, что обязан принести грехочистительную жертву. Спрашивается, почему обязан? Он ведь взял из руки, он не взял из места, где есть площадь 40 сантиметров. Почему ему запрещено? И на это говорит это объяснение Рова, один из мудрецов Талмуда, один из больших мудрецов Талмуда. Он говорит, что рука человека по своей важности она приравнивается как к месту, в котором есть 40 сантиметров. Вот такой ответ говорит, отвечает Гмара. Говорит Гмара. И поэтому рука тоже является как будто такого рода местом, 40 на 100 сантиметров, она важна, по важности своей она функционирует так. Человеку удобно пользоваться рукой, класть в руку, брать из руки. Вот, и поэтому такого рода место, оно тоже является запрещенным. Итак, давайте подытожим, что мы сегодня с вами успели выучить. Барух Ашем, видите, связь все-таки это была установлена. Итак, мы сказали с вами, что вынос вещей должен определяться предложениями Торы, потому что границы запрета, они здесь непонятны, и нужно для этого нам, чтобы нам сама Тора сказала, что является запрещенным действием. Вот, и часть этих предложений мы с вами привели, два предложения, вот, есть разногласия законоучителей первого периода Тосфот и Рамбана, нужно учить это из двух предложений, либо достаточно одного предложения. Тосфот говорит, что из двух, потому что должно быть отдельно на вынос и на внос. Рамбан говорит, так нельзя делать, потому что тогда это будет рассматриваться как две разные млахи. Вот. Помимо этого, мы с вами сказали о том, что то, что обязан это, один из них, а другой освобожден ли он полностью, либо все-таки здесь побочные запреты, они присутствуют. Мы сказали, что даже побочные запреты не здесь, это можно. Это можно, нет запрета здесь места препятствия, нет здесь запрета о том, чтобы помогать нарушителю. Вот. Так это мы тоже сказали. Теперь мы сказали, также говорили о том, что есть место, которое является освобожденным, макомптур, который меньше, чем 40 сантиметров, и ставить такое место не является запретом, не является запретом, по большому счету, не является запретом, и таким образом переносить в это место и наружу, либо из наружу в это место и потом вовнутрь, не будет запрещено. Вот. Последнее, что мы сказали, о том, что есть хидуш. Гмара говорит о том, что рука человека, она классифицируется, определяется по своей важности, приравнивается к такой площади, как 40 сантиметров. Вот. И класть, избирать из руки, класть это в руку, это считается, что здесь совершена млаха. Вот. И помимо этого мы с вами сказали о том, что есть три этапа млахи. Это нужно поднять, оторвать предмет с места его, перенести и положить на место в соответствующем частном владении или общем владении. Так вот, и мнение из Рамбама, что даже если было уже находилось в руке, он не поднимал, все равно то само по себе, то, что рука начинает двигаться с предметом, уже называется оторвать как будто предмет от своего места, и перенести и положить. Вот как бы все подтемы, которые мы с вами обсуждали. Я желаю еще раз всем сильно хорошего праздника, Тубишват, вот, праздник деревьев. Вот, я должен указать здесь о том, что, по идее, отсчет Геулы, он начинается именно с этого времени, именно с этого праздника начинается уже момент Геулы, первые отголоски Геулы. Вот, как раз это получается 60 дней до пасхального седера, именно Тубишват. Вот. Я желаю, чтобы Всевышний нас удостоил, как бы уже в этом году, действительно, это в следующем году, уже в этом году, чтобы было Геула, в следующем году, чтобы мы уже с вами праздник деревьев все вместе отмечали в земле Израиля.